Лабас Вакра с понял Сарпоной, тема нашей сегодняшней лекции «Ради Израиля», 45 глава книги пророка Йешаяху. «Так сказал Господь помазаннику своему корешу Киру, царю Персии, которого я держу за правую руку мою, чтобы покорились перед ним народы, и я распояшу чресла царей, чтобы открыть перед ним врата, и чтобы не закрывались». Я перед тобой пойду и неровности сравняю, двери медные сокрушу и засовы железные сломаю. Это благословение Всевышнего царю Персии. И дам тебе сокровища тьмы и клады скрытые, чтобы узнал ты, что я Господь, взывающий тебе по имени Бог Израиля. Уникальное пророчество, когда Всевышний по имени упоминает царя Персии, который появится через много лет после того, когда это пророчество сказано. «Ради раба моего Якова и Израиля, избранника моего, я вызвал тебя по имени твоему, назвал тебя, хотя ты не знал меня». С одной стороны, царь Кир не знал Всевышнего, с другой стороны, Всевышний называет его помазанником. Это требуется понять. «Я Господь, и нет иного, кроме меня нет Бога. Я перепояшу тебя, хотя ты не знал меня, чтобы знали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня, я Господь и нет никого. Я создаю свет и творю тьму, делаю мир и навожу бедствие, я Господь совершаю все это. Кропите небеса сверху, и тучи пусть прольют справедливость, раскроется земля и принесут спасение и праведность, произрастет разом. Я Господь сотворил эту. О, ссорящийся с Создателем своим, черепок из черепков земных, скажет ли глина гончару своему, что ты делаешь, изделие твое, нет рук у него? О, говорящий отцу, зачем ты рожаешь, женщине, зачем ты мучаешься родами? Это наш с вами образ. Мы очень любим делать какие-то суждения в мире. Пророк видит это только в форме споры глиняшки со своим создателем, когда кувшин говорит горшечнику своему, что ты делаешь. Так сказал Господь Святой Израиль и Создатель его, о будущем спрашиваете вы меня, о сынах моих и о творении рук моих поучать будете меня. Я создал землю и человека сотворил на ней. Я, руки мои распростерли небеса, и всему воинству их повелел я быть. Я побудил его справедливостью, и все дороги его выровню. Он построит город мой, изгнанников моих отпустит. Не за плату и не за выкуп, сказал Господь Саваот. Так сказал Господь, труд египтян и торговля кушиян и сиваяне, люди рослые, к тебе придут и твоими будут. За тобой пойдут они в оковах, пройдут и тебе кланяться будут. Умолять будут тебя. Только у тебя Бог и нет более... Нет иного Бога. Это все требуется понять, причем здесь эти народы. И как связаны с ними явления, свидетельствует о существовании Бога. Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израиля спасающий, Бог сокрытый. Это как раз означает, что предыдущий стих, видимо, что-то имел в виду, что сокрытие и таинство Бога сможет там проявиться. Просрамлены и пристыжены все они вместе, пристыженными ушли делающие идолов. Израиль же спасен Господом спасением вечным. Не устыдитесь вы и не осрамитесь во веки веков, ибо так сказал Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не для пустоты сотворил он ее, он образовал ее, чтобы населить. Я Господь, и нет иного. Не тайно говорил я не вместе темном земли, не напрасно сказал я семени Якова, ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, говорящий справедливо. Обратите внимание, не в темном месте земли говорил нам Всевышний, а изрекал правду потомкам Якова. Соберитесь и придите, садитесь вместе, спасшиеся из народов, невежи те, которые носят деревянного идола своего и молятся божеству непомогающему. Зачастую это наше состояние, когда мы молимся божеству непомогающему. Мы очень любим чем-то заниматься. Чем активнее, тем считается лучше. А божество может быть непомогающее. Скажите, представьте, пусть посоветуются вместе, кто возвестил это из древних народов, заранее сказал это. Не я ли Господь? И нет более Бога, кроме меня, Бога справедливого и спасающего, нет кроме меня. Обратитесь ко мне, и спасены будете все концы земли. Я Бог, и нет иного. Собою клялся я, вышла из уст моих правда, слово непреложное, что мне покорится всякое колено, поклянется всякий язык. Только в Господе скажет мне правда и сила, к нему придут и устыдятся все негодовавшие на него. В Господе оправдается и прославится все семя Израиля. Еврейский народ может прославиться так, что слово «еврей» перестанет быть ругательством в устах народов мира, только тогда, когда мы вернем себе образ, по которому были созданы. Тема нашей лекции «Ради Израиля», 45 глава, которая начинается повествованием о Кире, царе Персии, помазаннике Всевышнего. «Так сказал Господь помазаннику своему Корышу, которого я держу за правую руку его, чтобы покорились перед ним народы, и я распояшу чресла царей, чтобы открыть перед ним двери, чтобы врата не закрывались. Я перед тобой пойду и неровности сравняю, двери медные сокрушу и засовы железные сломаю». Кир, царь Персии, помазанник Всевышнего. Уникальное пророчество пророка Йешаяху об основании второго храма царем Персии, имя которого пророк приводит за две исторические эпохи до этого, за более чем 200 лет до его появления на престоле Персидской империи, великого княжества Персидского. В книге Деврея Ямим в летописях сказано следующее. Как реализовалось это пророчество? Убешана ахат лекореш мелех парас, первый год правления Кира, царя Персии, лехало двар ашем бефир миягу, для того, чтобы исполнить слово Всевышнего, сказанное пророком Ирмияху. «Ги ир ашем эт рух кореш мелех парас, веявер коль бихоль мелхуто вегам вемихтав леймор». Тогда Всевышний пробудил дух Кира, царя Персии, и было дано указание во всем царстве его. «Коамар кореш мелех парас», так сказал Кир, царь Персии, «все царства земные Всевышний дал мне, Всевышний небес, и он повелел мне построить ему храм в Иерусалиме, который в Иудее. Кто среди вас с Богом его, тот поднимется в Иерусалим». Это совершенно фантастическое свидетельство, приведенное в книге Деврея Ямим, которое повествует о том, как исполнилось это пророчество, о том, что Кир, помазанник, даст разрешение на строительство второго храма. Обратите внимание для начала, в исполнении какого пророчества? Пророчество пророка Ирмияху. Мы вроде учим книгу пророка Йешаяху. О чем идет речь?
Дело в том, что пророк Ирмияху в своей книге «Пророчеств» предсказал, что через 70 лет плена будет восстановлен, будет построен второй храм.
Абсолютно правильно. Пророк Ирмияху действительно рассчитал время исполнения этого пророчества пророка Йешаяху и передал его в неявном виде, так что окончательный расчет 70 лет сделал Даниэль, как мы учили с вами в книге Даниэля. Этот стих Писания раскрывает тайну и механизмы развития истории, а именно, обратите внимание на слова, «тогда Всевышний пробудил дух Кира, царя Персии». Не то, что Кир, царь Персии, принял свое решение добровольно, а Всевышний просто заложил в него программу, что теперь наступило время, чтобы он дал возможность строительству храма. То есть тогда, когда мы достойны каких-то явлений в этом мире, то то, что касается народов мира, просто Всевышний загружает им программы, ставит им задачи, и они реализовываются.
Но там здесь написано «помазаннику своему». Это значит, что все-таки человек был достойный или просто так?
Совершенно верно. Это нам потребуется понять, что означает при этом «помазанник», как мы и объявляли изначально. Пророк Йешаяху называет царя Кира помазанником. С другой стороны, мы видим, что не было у него никакого выбора и никакого особого отношения к еврейскому народу у него не было. Тем не менее, решение Кира о разрешении на строительство второго храма было первым решением, которое он принял, став царем. Это было первое решение, которое он принял сразу же, как только стал царем. Именно из-за этого пророчества пророка Йешаяху, соответственно, расчету пророка Ирмияху и, соответственно, детализация этого расчета Даниилем, который был главным советником Навуходоносора, как мы учили с вами в книге Даниила. Талмуд трактате Мегила занимается этим вопросом. Талмуд говорит так. Омер Рова. Аф Даниэль Тааб Райхушбина. Говорит Рова, Даниэль также ошибся в этом расчете, когда исполнится это пророчество пророка Йешаяху об основании второго храма. Дектив, как то написано, «Бешана Ахатлы Малхо, в первый год его правления, они Даниэль Биноте Бесфарим, я, Даниэль, рассчитывал сказанное в книгах». Именно это и рассчитывал Даниэль. Это слова из его книги, из книги Даниэля. «Мидекаамар Биноте», Талмуд говорит, из-за того, что сказано «я рассчитывал», «Миклаль де Таа», отсюда мы учим, что он ошибся. Даже Даниэль ошибся в этом расчете, пока, наконец, не пришел к правильному расчету времени. О каком времени, а именно, что говорит стих, что будет основан Иерусалимский храм через 70 лет после разрушения Вавилона. И как это понять? Даниэль ошибся. «Миколь маком кашу края гадади». Говорит Талмуд, тем не менее, эти два стиха противоречат друг другу, а именно. «Ктив мелот ли бавель» написано, когда исполнится Вавилону 70 лет. «Вектив лахарвот Иерушалаем» написано, когда будет разрушен Иерусалим и пройдет 70 лет. То есть, а от какого времени нужно отсчитывать 70 лет? «Омарова лепкида бе алма». Говорит Рова, что исполнение этого стиха пророка Йешаяху о том, что царь Кир даст разрешение на строительство, коснулось только упоминания о еврейском народе, слово «пкида», я не знаю, как лучше перевести, а именно, царь Кир дает разрешение на строительство Иерусалима через 52 года после его разрушения. А осуществление основания второго храма происходит через 70 лет, и это разрешение дает царь Дарий, сын Эстер. Поэтому пророчество пророка Йешаяху о том, что через 52 года после того, как Иерусалим был превращен в жилище шакалов и страусов, будет вспомнено о Иерусалиме, будет дано разрешение. Кир дает разрешение, но из-за политического давления, в первую очередь, самаритян, геров, которые приняли иудаизм и боролись против того, чтобы храм не был основан. Часть истории еврейской. Часть еврейской истории, что лишний раз говорит претенденту на гиюр, что он должен подумать, где он будет после принятия гиюра, среди тех, кто борется за Иерусалимский храм, или среди тех, кто борется за запрет на его строительство. Дараш Авнахман бар Хизда. Май дектив коамар ашем ла мишехол и кореш. Что означают слова «так сказал Всевышний помазаннику своему Киру». «Ашер ерзак тебе имено», которого держу я за правую руку. «Веки кореш машира я», кореш был помазанником. Помазанник – это понятие, помазанник Всевышнего, тот, кто, кого Всевышний помазал на то, чтобы он был царем божественного правления в этом мире. «Эла омер луа кодеш баругу ле машиях». «Но так сказал Всевышний помазаннику своему «Жалуюсь я тебе по поводу Кореша». То есть там должна стоять запятая, тире и прочие знаки препинания. «Так сказал Всевышний помазаннику своему о Кореше. Я сказал, что он построит мне храм, вейкабец галиютай, и соберет изгнания мои, а он сказал, кто хочет из вас, пусть поднимется». То есть заложенное пророчество пророка Ишаяху говорило о том, что Кир лишь даст разрешение подняться, кто захочет. Пророчество о том, что Кир не осуществит в полной мере ту задачу, которая перед ним стояла. Очень тонко, правда? Это пророк Ишаяху. Талмуда в трактате Мегила. Миктив лемалхут бавель, лебавель ктив. Май лебавель легалут бавель. О расчете времени исполнения этого пророчества. Разве сказано царству Вавилона? Вавилону сказано, что означает изгнанию Вавилона. Был большой вопрос, с какого времени рассчитывать эти 70 лет. Было написано 70 лет Лебавель. Не царство Вавилона от его основания, а от того, как Вавилон коснулся еврейского народа. В этом и заключалась ошибка Даниила. Вначале он считал от основания Вавилона. Потом оказалась возможность предположить, что это от первого завоевания Вавилоном земли Израиля за 18 лет до разрушения храма. И тогда, в тот момент, произошло определенное событие, в результате которого Кореш, который был свидетелем этого события, первое, что сделал, придя к власти, дал разрешение на строительство храма. Что это было за событие? Совершенно верно. Речь идет о расчете 70 лет царем Бельшацаром. То есть речь идет про пир Бельшацара, более известный как пир Вальтасара, который тоже отчитывал 70 лет от основания Вавилона и в результате осквернил священные сосуды Иерусалимского храма, так что появилась рука, которая написала текст о том, что все измерено. В результате Даниил истолковал, что именно в этот день ты будешь наказан, и в этот же день Кир приходит к власти. Поэтому понятно, что первое решение, которое Кир дает, именно сразу после пира Бельшацара, это разрешение на строительство Иерусалимского храма.
Вы сказали, что увидел Кир. Кир не присутствовал на этом, он мог только узнать об этом, поэтому...
Как мы учили в книге Даниила, Кир при этом присутствовал. Так мы об этом учили. Царь Кир охотно исполнил это пророчество, причем основание храма в Иерусалиме было первым решением царя после прихода к власти. Причина заключалась в том, что он был свидетелем пира Бельшацара, как то сказано в книге Даниила в 5 главе. Об этом пророчествовал пророк Ишаяху в 21 главе. О пире Бельшацара, когда произойдет ошибка с расчетом 70 лет, об этом пророк Ишаяху говорил задолго следующими словами. «Таалы вави палацуд батати этнешев хашки самли лахареда». «Ужас охватил мое сердце». Тот вечер желания моего, на которое я надеялся, превратился мне в ужас. Арох шульхан цафара цафит ахоль что кумусарим машхумаген. Накрыт стол, зажжена лампа, ешь и пей, встаньте, министры, и намажьте щит. Причем здесь лампа, та самая лампа, которой был убит Бельшацар, внук царя Навуходоносора. В тот же день, согласно толкованию пророчества Даниилем, тогда, в тот день, Кир дает разрешение на строительство храма. «И дам я тебе сокровища тьмы и клады сокрыты, чтобы узнал ты, что я Господь, вызывающий тебя по имени Бог Израиля». Обратите внимание, что получит Кир. Он не получит знание божественности, волю Бога исполнять, безусловно, не будет. Помазанник Кир получил сокровище тьмы, но не знание Бога, как об этом прямо сказано. Радак. Киру было очевидно, что весь успех и обогащение были ему даны свыше. Об этом Кир говорит прямыми словами. Все комментаторы отмечают, что сокровища тьмы и клады сокрытые касались материальных достижений, а не постижений в мироздании. Кир относился уже не к золотому царству Вавилона, а к серебряному царству Персии. И серебро в видении идола Навуходоносора было не на уровне головы, а на уровне сердца, которое жаждет и желает. Это уже была другая реальность. Мидраш Аба Гурион о сокровищах тьмы, которые получил Кир. У Микихан Гаяло Гаошеразе, откуда он получил все это богатство? Омер Рав Танхума, Навуходоносор и Ноцара Гая. Сказал Рав Танхума, что Навуходоносор, у него был глаз узкий, дословно, касательно его имущества. Вакиванша Наталамут перед своей смертью. Амар Кольга Мамон Газе Эйни Манихо Ла Авиль Мародах. Он сказал, что все мое имущество, все мое богатство не хочу передать моему сыну Авиль Мародаху. Асас Финот Нехошет. И он сделал корабли медные. Умилан Загав Вегит Минан. И наполнил их золотом. И все это закопал на земле. Верафах Прат Алегем. И реку Прат протянул над этой территорией. Короче, закопал в землю медные контейнеры и над ними пустил реку. Укшамада Кореш, он осушил реку Эфрат в этом месте и нашел их, как то сказано, в Нататилаха от Царот Хоших утмуним старим. Как то сказано, и дам я тебе сокровища тьмы и тайные клады. Это было обогащение Кира, это то, что он получил, наследство Навуходоносора. И то, что он смог найти это место, и то, как он смог найти это место, было для него свидетельством того, что это явно от Бога, ровно как и его приход к власти в результате падения Вавилона, который казался всем, кто жил в то время вечным царством. Все это было явно видно, что от Бога. Представьте, что он сказал. Кто из вас хочет храм строить, идите. Весьма слабое разрешение. Ради раба моего Якова назвал тебя, но ты не знал меня, подводит итог Всевышний в этом стихе. Раши. Гакуре бешимха, называющий по имени твоему, адайн ло нуладата вани куре леха шем Кореш. Задолго до твоего рождения называю я тебе имя Кореш, но и это не помогло. Ради раба моего, Якова, и Израиля, избранника моего, я вызвал тебя по имени твоему, назвал тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, кроме меня нет Бога. Я перепояшу тебя, хотя ты не знал меня, чтобы знали от восхода солнца и до заката, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я создаю свет и творю тьму, делаю мир и навожу бедствие. Я Господь, совершаю это. Я создаю свет и творю тьму. Малбим. Свет – сущностное понятие, составляющее реальность. Тьма – относительное понятие, возникающее при ослаблении света. Это означает, что Всевышний создает свет и творит тьму. Создание – это абсолютное понятие, сущностное. А тьма – это там, где света лишь не хватает. Как чистота и нечистота. Там, где не хватает чистоты, там появляется нечистота. Поэтому наша задача в этом мире – не проклинать тьму, а немножко разжечь свет, ибо это понятие абсолютное. За то, что ты очень чуткий и тонкий проклинатель тьмы, в иудаизме награда не положена. А если ты в условиях тьмы зажег маленькую свечку, сколько у тебя хватило сил и средств на освещение тьмы, за это положена награда. Это переориентация ценностей. Наша справедливая критика недостатков неуместна. В иудаизме нет этому ценности. Взять и личным примером привести к тому, чтобы чуть-чуть что-то в этом мире было исправлено, это наше предназначение. Абарбанель. «Верахоша хазе гейдер гаор», говорит Абарбанель, дон Ицхак Абарбанель, что тьма – это отсутствие света. То есть наша задача – свет разжигать, а не рассказывать всем, как здесь темно и как плохо здесь жить в этом темном мире. Но я уже начинаю повторяться. Небесная справедливость. «Кропите небеса сверху, и тучи пусть прольет справедливость, раскроется земля и принесут спасение, а праведность произрастет разом». Небесная справедливость. Малбим. «Везеша катув бемлицато, гарифу ашама мимиаль ушхаким езлу цедак». То, что сказано в этом примере, чтобы небеса кропили сверху, и тучи прольют справедливость. На иврите цедак – это справедливость и милосердие. Обратите внимание. То есть справедливость, она сочетается с милосердием, а не с судом. И с точки зрения милости Всевышнего по отношению к человеку. И, наверное, поскольку мы созданы по его образу и должны делать какие-то выводы из божественных методов правления, то, по всей видимости, мы тоже должны в рамках справедливости к ближнему относиться с милосердием. Шхаким гэм гагвуим мишамаем. Шхаким, это слово тоже означающее небеса, они более высокие, чем то, что называется шамаем небеса. Умитсаера шхаким гагвуим, но злим цедек бешеферав. И получается, что со шхаким, с высших небес, справедливость и божественное милосердие в изобилии проливаются вниз. Куда? Эльга шамаем шелемата. К небесам шамаем, который находится ниже. У мишами яриф мемера цедок типот типот эль арец. Лефиэрх гамикаблим гатахтуним. И оттуда с небес они каплями спускаются вниз, согласно возможности тех, кто их получает в нижнем мире. То есть с высших небес милосердие потоком проливается на нижние небеса, а оттуда в зависимости от нашей способности получить, от того, достойны мы или нет. И получается, что когда человек живет как эгоист, об этом пишет пророк Йехескель, то он тем, что вся его энергетика ориентирована на то, чтобы тянуть на себя, он замораживает эти небеса, и милосердие к нему просто спуститься вниз не может. Это первая глава книги пророка Йехескеля, который описывает состояние уже видением пророка в Вавилонском изгнании, ибо сказано, что пророк Йешаяху по сравнению с пророком Йехескелем как житель столицы по сравнению с жителем деревни. Поэтому пророк Йехескель описывает нам состояние, когда человек тянет мир на себя, тогда перестает капать, замораживается, и у него ощущение, что над ним лютые замороженные небеса, через которые милосердие спуститься не может. И он абсолютно прав. Его небеса действительно такие. Поэтому в жизни такого человека мало что меняется. Потому что, чтобы что-то изменилось, необходимо, чтобы какие-то капли божественного милосердия тебя коснулись, дали жизнь, оживили бы твою душу. Если человек заморозил свои небеса, то он так и продолжает жить. До смерти мало что в его жизни происходит. Талмуд в трактате Таанит. Амара бихама бараби ханина. Сказал Рабхама бараби ханина. Гадоль йом гашамим, ки йом шеневру шамаем варец. Велик день дождливый, как день, когда были созданы небеса и земля. Обратите внимание, он говорил не про пустыню Сахара, а про любое место, включая Литву, которая происходит от слова «летос», что означает «дождь». Дождливый день в Литве столь же велик, как день сотворения небес и земли. Шенеемар Гарифу Шамаем им Алюш Хаким Езлу Цедек. Откуда Талмуд это знает? Именно из этого стиха пророка Иешаяху. Крапите небеса сверху, и тучи пусть прольют справедливость. Не сказано Баратим, что я создал их, но сказано Баратив, создал его. То есть этот особый день, ибо день, когда есть дождь, это день, свидетельствующий о том, что в этом мире есть связь между высшей реальностью и низшей реальностью. Омер Авоше, Гадоль Йомаг Шамим, Шафилу Йешуа Пара Верабабу, сказал Авоше, велик дождливый день, день, когда есть дождь, что спасение приумножается в этот день, как то сказано, Тифтах Эрец Вейфруеша, раскроется земля и произойдет спасение. Омер Автанхум Барханилай, Энгшамим Юрдим Элимкен Нимхелу Авунутейхем Шель Исраэль. Говорит Рав Ханилай, дожди не спускаются в этот мир, иначе как если были прощены грехи Израиля. А дожди мы учили с вами в теме «Великая тайна дождя». Дождь – это связь между высшими и нижними мирами. Об этом сказано в книге Зогар. «Вешхаким из луцедек, и с небес прольется милосердие, справедливость. Вецедек зе ушхина – это справедливость». Что это за справедливость? Это шхина, как то сказано, о Иерусалиме. Цедек елинба – милосердие и справедливость будут жить в нем. Что необходимо, чтобы в этом мире был дождь, чтобы мир был единым? Необходимо, чтобы человек не был глиняшкой. Как то сказано, я, Господь, сотворил это. О, ссорящийся с Создателем своим, черепок из черепков земных, скажет ли глина горшечнику своему, что ты делаешь, и изделие твое, нет рук у него? О, говорящий отцу, зачем ты рожаешь, и женщине, зачем ты мучаешься родами? Ну, это некоторые из нас, а другие вообще вопрос даже не задают. Другие являются такими глиняшками, которые настолько уверены, что они сами в процессе эволюции, что они даже с претензиями к горшечнику не обращаются. Самые религиозные являются глиняшками, а те, кто менее религиозны, они даже такие вопросы не задают. Малбим. Эмет. Кило гая бэйфшар лэгамцы гулама гашми бэофен ахэр, рак шэйшэр маком лэгэгэдэр вэгэра вэахошах. Говорит Малбим, что невозможно было создать этот мир так, чтобы он существовал. Иначе, как если бы в нем оказалась возможность для отсутствия, для зла и для тьмы. Иначе это не был бы наш мир, это был бы мир, в котором человек не имел бы свободы воли. Это был бы мир сияния божественного света. Тот мир, в котором сияние божественного света ограничено, по определению должен иметь место для, самое главное, гедер, отсутствия, и для зла, и для тьмы. Ким гая бурео то бейнян шело иштане клаль, вело ювсад ло гая улам гашми. Если бы Всевышний создавал мир таким, чтобы не было в нем отсутствия, это не был бы материальный мир. Верадам лога я адам муркавим басар вегидим ватсамот рак малахо рухани. И человек не был бы тогда телесным творением, а был бы ангелом или духовным творением. Аваль од тишаль гашейла мадуа барага адам шиядам. Но если ты задашь вопрос, почему Всевышний создал человека таким, ведро лам гашми шиео лам гашми, и мир материальный таким, адше мухрах шиим отце бимцеют рабе гейдер. Так что необходимо оказалось, чтобы в этом мире была пустота и зло. Умадолу асам беемет беиньян муле мимашерем. Почему Всевышний создал мир более возвышенный, чем он есть сегодня? Альзе мешив шезе думе ки илу раклихерес яриваль йоцо. Об этом идет речь, что глиняшка спорит со своим создателем. Мадо ецеротоши еклихерес велоклизарав. Почему он создал его быть глиняным сосудом, а не сосудом золотым? То есть вопрос, почему наш мир не является миром более духовным, а материален в той степени, в которой материален, это и есть претензия горшка к Создателю. Почему он не золотой? Так сказал Господь, Святой Израиль, Создатель его, о будущем спрашиваете вы меня, о сынах моих и творениях рук моих получать будете меня. Я создал землю и человека сотворил на ней, я руки мои распростерли небеса, и всему воинству их повелел я быть, я побудил его справедливостью и все дороги его выровняю, он построит город мой, изгнанников моих отпустит, ни за плату и ни за выкуп, сказал Господь. Сваот, имеется в виду царь Кир, о котором начинает наше повествование. Он построит город мой, изгнанников моих отпустит. Раши. Они кварбарати лэрэм гаишуа бэмахшава шэалтали фанай кийца данухи гэротиру бэцэдэк аль корэш ру умер. Я уже создал им спасение, заложив его в свою мысль, которая поднялась передо мной. Каким образом я пробужу милосердием Кира? О нем говорит пророк. То есть милосердие Всевышнего, которое как дождь прольется на нас, касается того, что будет пробужден Кир. Ну и мы знаем с вами реализация этого пророчества, что Кир был пробужден именно тем, что он оказался одним из гостей на пире Бельшацара. Понял, что он царь. Кир знал об этом пророчестве заранее. И будучи начальником Персидской империи, когда власть перешла к нему, он понял, что это первое решение, которое он должен сделать, чтобы избежать неприятностей. Это называется «пробудил его дух, заложил в него программу». Так сказал Господь. «Труд египтян и торговля кушиян и сивояне» – речь идет о нациях Северной Африки – «люди рослые к тебе придут, и твоими будут, за тобой пойдут они в оковах, пройдут, и тебе кланяться будут, умолять будут тебя, только у тебя Бог, и нет более, нет иного Бога». Зачем африканцы тут нам еще со своим поклонением в оковах должны прийти? «Порабощение всех народов» – протоколы сионских мудрецов, это мысль, которую хотел принести пророк. Но зачем тогда эти африканцы? Раши. Яге Мицраим, арей годати этхем, бема ушия эдбанай мияд бавель. Вот я сообщил тебе, чем я спасу сыновей моих из Вавилона. Кикореш лехах геротигу бецедек, вода ниму диахем, тшуат санхирив. Что я спасу их из Вавилона. Еще я сообщаю тебе о спасении от Санхирива. Беймей Хискиягу, в дни царя Хискиягу. Кашер Яшув Мяльтирха Камелах Куш. Когда царь Ассирии снимет осаду с Иерусалима и пойдет воевать вот со всеми этими, с ними воевал царь Санхирив. Победив их, придет в Иерусалим, и в руке у него будут все богатство этих народов. И принесет он все это богатство, говорит Раши, в Иполь Берушалаем, и падет в Иерусалиме, в Хискиягу Ваамо, Явузу это коль, и все это достанется Хискиягу его народу. Так объясняется в Седер Улам, что речь идет о пророчестве о Санхириве. Раши и другие комментаторы считают, что пророчество о Кире и возвращение из Вавилонского пленения было сказано до чуда спасения Иерусалима от Санхирива. Получается, что то пророчество о Кире, которое сказал пророк Йешаяху, было надеждой пророка, что оно вообще не сбудется. То есть это пророчество о Кире, что Всевышний заложит в него программу, было сказано до падения армии Санхирива, когда все надежды пророка были связаны вообще не с этим, а с тем, чтобы царь Санхирив стал Гогом, а царь Хискиягу стал Машиахом. Теперь мы уже немного более глубоко видим суть этого пророчества.
что тогда, когда смертельно больной царь находился в условиях осады, пророк Йешаяху сказал эти слова, говоря о следующем возможном чуде, надеясь, что в нем не будет потребности. Такому пророчеству, в такой конфигурации верить можно намного больше. Вот теперь нам станет более понятным смысл следующего стиха. «Ахен ата эль мистатер, элуке Исраэль Мошея, поистине ты Бог, скрывающийся Бог Израиля, спасающий». Это вообще звучит на самом деле как некая молитва, скорее, чем какое-то пророчество. Тогда, когда такое испытание стало перед еврейским народом, и когда Всевышний показал ему Кира, как хотел пророк, чтобы это пророчество о Кире, который даст разрешение на строительство Иерусалима, не сбылось. Поэтому и говорит «Ахен ата эль мистатер, элуке Исраэль Моше», поэтому ты Бог сокровенный, Бог Израиля, спасающий.
Вопрос такой. Вот вы говорите, что пророк сомневался и хотел бы, чтобы не исполнилось. Но ведь пророк, он не свой текст передает, он передает то, что ему было сказано. То есть получается, что пророк, передавая слова Господа, сомневается в этих словах, если он не хочет, чтобы они исполнились.
Почему же? Речь идет о том, что Всевышний дал пророку Йешаяху видение того, что царь Хизкияху может стать Машиахом, если он скажет песню, как мы учили в 37, 38, 39 главе. Если этого не произойдет, то тогда исполнится второе пророчество. И второго пророчества пророк Йешаяху, конечно же, не хотел, потому что это будет лишь пророчество о спасении от Вавилона, а впереди будет спасение от Персии. Персидское царство и греческое, и римское самое страшное, чего боялся наш праотец Яков. Пророк хотел, чтобы... Именно поэтому Всевышний и дал это пророчество от царя Кири до того, как произошло чудо падения армии Санхерива, показав людям, что если вы сейчас не доведете до конца вашу задачу и ход исторического процесса, то тогда, вот я вам даю небольшое пророчество, на один этап о спасении из Вавилона на основании второго храма. А дальше остается состояние сокрытое. Об этом идет речь. Еще раз, давайте повторим эту идею. Пророчество о спасение из вавилонского изгнания было дано еврейскому народу тогда, когда перед ними стояла другая возможность. Спасение не только из вавилонского изгнания, а чтобы царь Хизкияху стал Машиахом, чтобы на этом закончился исторический процесс, чтобы не было ни вавилонского, ни персидского, ни греческого, ни римского изгнания. Потому что вторая опция, которую показал пророк, поэтому это пророчество было ему дано, о том, что у вас будет чудесное спасение из Вавилона, когда Всевышний загрузит программу в Кира, но после этого будет еще три других изгнания, о которых пророк ничего здесь не сказал. Поэтому не доведите свою судьбу национальную до того, чтобы вы нуждались в исполнении этого пророчества. Об этом говорит пророк. Но еврейский народ довел, царь Хизкияху Машиахом не стал, это пророчество исполнилось, и все последующие исполнились, так что мы находимся в состоянии перед концом дней, перед приходом Машиаха, и ситуация такая, что мы пленные дети эдомской цивилизации.
Пожалуйста. Так все-таки какое отношение у Всевышнего к Корошу? Он используется просто как какой-то... конкретный исполнитель конкретного поручения, или он его избрал по каким-то определенным его качествам. И, ну, непонятно, потому что вначале вроде он как бы им раскроен, потом он вроде ему говорит, что ты там доведешь мою волю до какого-то определенного результата, которого я тебе хочу. Так вот, как-то непонятное его отношение.
Отношение к Корошу никакое. Как то сказал Талмуд, и сказал Всевышний помазаннику своему о Кире, царе Персии, что он не совсем точно исполнит загруженную в него программу.
А смысл тогда было избирать конкретного человека, если было заранее известно, что он будет не в состоянии по каким-то определенным причинам исполнить программу так, как ему нужно? Смысл этого, вот этого? Зачем нужно это дополнительное действие, чтобы ждать потом, чтобы кто-то сделал правильно?
Так изначально сказано, что действие будет завершено не окончательно. Это и было...
Ну, а вот зачем?
Ну, мир наш так устроен. В нем много недостатка и тьмы. И когда Всевышний загружает определенную программу в человека, а в данном случае в царя Персии, который перс, ну, он по-персидски все исполнил. Ну, каков носитель, таков и результат. Поэтому и сказано в Талмуде, что Всевышний жалуется по поводу исполнения этого пророчества Машиаху. Еще раз, само пророчество говорит, что Всевышний жалуется Машиаху о том, как загруженную программу в него царь Кир исполнит. Это и есть пророчество.
А зачем? Зачем нужно избирать?
Ну, мир у нас так устроен.
Как-то вот некачественно сделал, вместо того, чтобы дать кому-то качественную, чтобы качественно сделал как нужно.
Качественную персию, в смысле?
Нет, я не говорю конкретно про персию. Почему избран был... Зачем заранее был...
То есть зачем вообще был и Вавилон, зачем была Персия, зачем была Греция? Дайте мне другой глобус, знаете? Это... Вот глобус так устроен, и все люди являются потомками Адама, который был велик. И разные народы после смерти Адама осуществили в себе определенные национальные сдвиги и приобрели определенные особенности. И это тот мир, в котором человек исказил образ человека, сотворенного по образу Бога. Это и есть вот все эти пророчества. Почему так, а не иначе, можно по отношению к любому стиху Танаха задать такой вопрос. Почему глиняшка, а не золотой? Вот мало бы им об этом объяснять. Во всяком случае, вы подняли замечательный вопрос. Теперь более понятно, почему Всевышний вообще этот спор глиняшки с Гончаром поднимает. Что глиняшка задает вопрос, почему не золотой? Вот вы задали тот же самый вопрос. Почему царь Кир был из глины, а не из золота? Ну, потому что не было золотых персов. Глиняных сколько хочешь, а золотых персов, ну, не было. Не в кого загружать. Все персы были глиняные. Ну, потому что не было тогда еще литовцев там. Не жили тогда еще литовцы в Персии. Ну, что я могу сделать?
Вы об этом не рассказывали.
Ну, мне кажется, что все, что мы сейчас говорим, это по-моему очень просто. Почему мы живем в несовершенном мире? В совершенном мире все было бы не так. Действия были бы правильными. Люди назначались там соответствующие и так далее.
Совершенно верно. Это и есть стих, который следует после Кира. «Я Бог создаю свет и творю тьму». Всевышний говорит, я создал несовершенный мир, и задача человека этот мир сделать цельным. Теперь, благодаря вашему активному участию на этом уроке, стало много более ясно, порядок того, что пророк говорит в своем тексте. Сначала про несовершенного глиняного Кира. После этого вопрос, что я создаю свет и творю тьму, и Малбим дает объяснение, что этот мир, в котором Всевышний раскрывается лишь каким-то определенным образом из-за недостатка и тьмы, которые находятся в этом мире, и так далее, и так далее. И вот завершение нашего повествования, что ты действительно Бог, скрывающийся, это Эль Мистатер, и спасающий в своем сокрытии. Это как раз и есть то состояние, в котором находится Всевышний, после того, как глиняный человек его из этого мира исторг. Радак. Ата Эль Мистатер, Шейнха Нире, Вата Элуке Исраэль, Киберем Нире Кухиха, Угвуратха Бетшуа Шетушиям Бетцарата. Ты Бог, которого не видно, который скрывается. Однако ты раскрываешься еврейскому народу. Раскрываем свою силу и свое могущество спасением, которым ты их спасаешь. Мигелэ Мукот. Лэмаэт шхина бэбайчини эль мистатэ. Мигелэ Мукот говорит, что о сокрытии Бога речь идет о том, что во втором храме не было божественной шхины в той мере, как это было прежде. Это называется Бог скрывающийся. Бог в мире глиняшек не может раскрыться даже в Иерусалимском храме. А вы говорите, почему Кира из глины? Рамами пану. Лефишеху мистатер безмана галут ад эткец негила ванисмеха бишуато. Поскольку Всевышний скрывается все время нашего изгнания до конца дней, возрадуемся и возликуем при спасении Его. Мы находимся в мире сокрытия божественной славы. Что произошло из-за человека? Просрамлены и пристыжены все они, имеется в виду язычники, все пристыженными ушли, делающие идолов. Израиль же спасен Господом спасением вечным. Израиль спасен Господом спасением вечным. Так сказано в Торе в книге Дворим. Ашрейха Исраэль микамоха амнуша беашем. Маген эзерха ваашер херев гаватха и кхишу ойвехалах. Ваталь бамотейму тидрох. Счастлив ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, спасаемый Богом, кто щит помощи тебе и меч величия твоего, и будут отрицать враги твои, ты же наступишь на высоты их. Обратите внимание, так учат все комментаторы, что чем больше будет могущество Всевышнего раскрываться в этом мире, тем больше будут отрицать его враги твои. Еще раз тихо говорит. Кто щит помощи тебе и меч величия твоего, и будут отрицать враги твои. Это реакция на божественность Homo sapiens. Чем больше рука Всевышнего, его могущество раскрывается в этом мире, тем Homo sapiens больше отрицают его существование. Ибо так сказал Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не для пустоты сотворил Он ее, образовал ее. Лотогу бара лашевет яцра, не для пустоты создал Он ее, чтобы населить ее. Все комментаторы отмечают, что суть этих слов заключается в том, что человек должен быть женат, и, соответственно, женщина должна быть замужем, что это нормальное состояние мироздания. Иначе будет, что ради пустоты, ради хаоса создал я ее, чтобы была она пустая. Сказано наоборот, «Ло тогу бара лашевет яцра», не впустую я эту создал. Вильнинский гаон в комментарии на Сефер де Цниута. «Веда киколь зман шейн зивуг некра улам гатогу бусод ло тогу бара». И знай, что все время, пока нет зивуга, образование пары, называется этот мир тогу, хаосом, в тайне сказанного ло тогу бара, не хаос я создал. Это касается мироздания вообще, если у нас нет зивуга, нет связи между еврейским народом и Всевышним, то это состояние тогу. И это же касается отдельно человека, если он не женат, то это состояние хаоса. Ликутей Алахот. Ло тогу бара лашевет яцра, не впустую, не для пустого создал я этот мир. Шиегу улам миюшав мибне идея, гаюдиму мукирим от рибонам, чтобы этот мир был заселен людьми с постижением, которые бы знали и осознавали существование своего Творца. Нормальное состояние человека, когда он женат. Я Господь, и нет иного. Не тайно говорил я, не вместе темном земли. Не напрасно сказал я семени Якова, ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, говорящий справедливо. Не в земле тьмы я обращался к вам, Радак. Маамад гар Синай лога я бесетер бемаком эрец хошех. Шело рава ло шама адам, ки нигла ниглете аль гар Синай лезер Яков. Божественное откровение на горе Синай. Не было в темной земле, которую не видел и которую не слышал человек, было раскрытие на горе Синай потомкам Якова. молодым. Синайское откровение произошло не в тайне и не во тьме. Ялкут Шимони. Лобам ком эрец хошах, велобам ком сетер, велобам ком афила. Эла бы мидбар нитнаха Тора бы маком гефкер, шилу нитнаха Тора бы эрец Исраэль, хай омрим лахем лаумот хаулам, эн лахем хелак ба, лахен нитна бы мидбар бы фаресе бы маком гефкер, ломар, коль хароце лакабель, яво вейкабель. Не в темной земле и не в тайне была дана Тора, но в пустыне Синай, в месте, открытом для всех. И даже не была дана Тора в земле Израиля, чтобы не могли евреи сказать народам, что нет у вас доли в Торе. Поэтому Тора была дана бефаргесе публично, в пустом месте, то есть в пустыне Синай. Имеется в виду, что эта пустыня не принадлежала никому государству, и никто не имел на нее права. Для того, чтобы сказать, что каждый, кто хочет ее взять, пусть придет и получит Тору. Соберитесь и придите, садитесь вместе, спасшиеся из народов, невежды те, кто носят деревянного идола своего, и молятся божеству непомогающему. Скажите, представьте, пусть посоветуются вместе, кто возвестил это. Из древних народов заранее сказал, не я ли Господь? И нет более Бога, кроме меня, Бога справедливого и спасающего. Обратитесь ко мне, и спасены будете. С собою клялся я, вышла из уст моих правда, слово непреложное, что мне покорится всякое колено, поклонится всякий язык. Только в Господе скажет мне правда и сила, к Нему придут и устыдятся все негодовавшие на Него, в Господе оправдается и прославится все семя Израиля. Берашем ицдеку ваидгалелу коль зары Исраэль, в Боге прославится и оправдается все семя Израиля. Радак. Берашем ицдеку, рамим явошу, а валь зары Исраэль ицдеку. Народы будут пристыжены, а народ Израиля будет оправдан там ото служением ему, выдгылу болыны рамим, и слава о них будет среди народов. Кигем давку буафилу бегалутам, ибо еврейский народ остался верен Богу даже в изгнаниях. Кмо шамар им шахахну шам элукейну, венефрос капейну лейльзар, как то сказано, что не забыли мы там Бога нашего, и наши руки не распространили к чужим богам. Тема нашей лекции «Ради Израиля». Если народ Израиля удостаивается стать рабом Всевышнего, то исполняется сказанное «Ахэна таэль мистатер элуке Исраэль Мушия». Поистине ты Бог, сокрытый Бог Израиля, спасающий. Спасибо за внимание.
Как в одном и том же появляется то, что Всевышний и спасающий, и сокрытый, и то, что он тьму творит, и добро творит, и как это вот все в одном и гармонично складывается?
Это и есть то, что сказал пророк в этой главе, что Всевышний вынужден в своем милосердии спасать еврейский народ в состоянии сокрытия, не обладая способностью в том состоянии, в котором мы находимся, раскрыть среди нас божественное провидение и божественное присутствие, шхину, поскольку мы этим недостойны.
Но он все равно себя раскрывает, раз он спасает, несмотря на то, что он от нас отворачивает.
Раскрывает. Об этом сказано в Торе, что чем больше Всевышний будет раскрывать себя, тем больше будет отрицать его враги его. Поэтому наша с вами задача, как вы правильно отметили, в том мире, в котором мы находимся, найти и раскрыть перед собой божественное провидение. Тогда наша жизнь меняется, и тогда исполняется сказанное ради Израиля. Это и есть смысл нашей лекции. Спасибо за внимание.